эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый день. Здравствуйте. Это программа «Донбасс Реалии. Информация, аналитика без линии разграничения». С вами ведущий Александр Лащенко. Сегодня четверг, 23 ноября, день Геродота. Не знаю, насколько это актуально для сегодняшнего дня. Мы будем только об актуальных событиях говорить. А именно вот о чем. Как ситуация в Луганске ощущается на линии разграничения на Донбассе?
У нас КПВВ працює постійно в посиленому режимі.
Сколько призывников пошло в украинскую армию на Донеччине?
Я уже взрослый мальчик.
И чему научили уроки Голодомора современных украинцев?
Будут продолжать спать, возможно, численность населения десь в 50-му році буде 35-37 миллионов.
И тема дня сегодняшнего. Тут особого выбора нет. Конечно же, не день Геродота, а то, что продолжается в так называемой Луганской Народной Республике. Вот этот вот путч, и где же рука Кремля пресловутая? Но есть такие данные, что на самом деле ни на йоту Кремль свои вожжи не ослабил. Дело в том, что не исключается такой вариант, что так называемый ЛНР присоединят так называемый ДНР. По крайней мере, такая версия есть. Ее, в частности, озвучивает пребывающий именно сейчас луганский корреспондент российской «Новой газеты» Павел Каныгин. Он обещал сегодня выйти в эфире к нам, программу «Донбасс Реалии». Будем слушать его версию, что же происходит в эту минуту в столице оккупированного региона ЛНР, так называемого. Также в студии непосредственно будет эксперт-международник украинский Геннадий Друзенко. Ну и вы, друзья, тоже можете быть активными участниками нашего эфира. Если наберете номер телефона, номер 0800 300 403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Гости студии мы ожидаем примерно через 12 минут, а прямо сейчас свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую вас. В Кремле отказываются комментировать ситуацию в Луганске. Об этом заявил представитель президента России Дмитрий Песков. Центр города, который находится под контролем поддерживаемых Россией боевиков группировки ЛНР, уже третий день, напомню, патрулируют вооруженные люди. По сообщениям, речь идет о конфликте между главарем группировки ЛНР Игорем Плотницким и так называемым министром внутренних дел Игорем Корнетом. Накануне Игорь Плотницкий обвинил Корнета в попытке якобы государственного переворота. Советник министра внутренних дел Украины Зарян Шкиряк сегодня сообщил, что Плотницкий поехал в Россию, цитирую, к своим московским кураторам. Ранее уже были сообщения о бегстве лидера боевиков в Россию, однако сам Плотницкий отрицает это. В Кремле накануне заявляли, что Москва следит за ситуацией в так называемой ЛНР. Трое украинских военных были ранены за прошедшие сутки на Донбассе, сообщает спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией боевики совершили 12 обстрелов украинских позиций. Самая сложная обстановка на Луганском направлении. В свою очередь, группировка ДНР обвинила украинских военных в 25 нарушениях режима прекращения огня. Группировка ЛНР обвинила ВСУ в обстрелах населенных пунктов Молодежная, Фрунзе, Алмазная, Смелая, Калиново-Борщеватая. Россия заявила, что доставила в оккупированную часть украинского Донбасса 71-й так называемый гумконвой. Как утверждают в МЧС России, колонна доставила более 500 тонн грузов, среди которых якобы детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и детские подарки. Предыдущий такой гумконвой въехал в Украину 26 октября. До сих пор ни один из предыдущих таких конвоев украинских таможенных и пограничных процедур не проходил, потому что не отвечал ни международному, ни украинскому законодательству. Документальный фильм об Украине «Удаленный лай собак» получил награду на международном фестивале документальных фильмов IDFA в Амстердаме. Как говорится на сайте фестиваля, фильм получил награду за лучший дебют. Премия составляет 10 тысяч евро. События в фильме разворачиваются на востоке Украины, вблизи линии фронта. В центре сюжета – жизнь 10-летнего мальчика Олега, который живет со своей бабушкой в Гнутово Донецкой области. После начала военных действий на Донбассе они остаются в деревне и наблюдают за тем, как выезжают другие. В фильме показано, что для ребенка значит расти в зоне войны. И по прогнозам синоптиков, завтра, 24 ноября, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно, ночью и днем ожидается небольшой снегопад. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 8, днем от 1 до 3 градусов мороза.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я с удовольствием приветствую также слушателей Громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. И уже скоро, а если быть точно, менее чем через 10 минут, начнет работать наш эфирный телефон 0800-300-403. Готовьте ваши вопросы по теме эфира. А тема эфира сегодня, что же означает этот так называемый путч, так называемый ЛНР? И действительно ли Кремль ослабил вожжи над сепаратистами?
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
На контрольных пунктах въезда и выезда на линии разграничения усилили меры безопасности в связи с этими вот событиями в оккупированном Луганске. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. Третьи сутки в Луганске происходит активное противостояние между главарем группировки Игорем Плотницким и бывшим так называемым министром внутренних дел ЛНР Игорем Корнетом. Правда, господин Корнет не считает себя бывшим. Ощутимо ли изменилась обстановка на пунктах пропуска в связи с этим?
За словами речника Держприкордонслужби Олега Слободяна, ситуація на КПВВ принципово не змінилася. Блокпости працюють в штатному режимі. Спостерігається певне збільшення напливу людей, які перетинають лінію розмежування як на в'їзд, так і на виїзд.
Якщо говорити про заходи безпеки, то вони вже посилені в зв'язку з тією ситуацією, яка складається на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей. В першу чергу вони стосуються більш ретельних перевірок автотранспорту, контролю за переміщенням наркотиків, зброї, вчинення якихось диверсій, тобто саме безпекова складова в зв'язку з цими подіями, які ми зараз спостерігаємо, вона посилена.
Час перевірки на КПВВ не збільшується, тому що ретельно перевіряють не всі громадян, які перетинають КПВВ, розповідає Олег Слободян. За його словами, не всі, хто перетинає лінію розмежування, несуть з собою об'ємні вантажі і не всі їдуть на автівках. Це допомагає не збільшувати час перевірок. Люди, що перетинають лінію розмежування у Станиці Луганській, також повідомили радіо Донбас Реалі, що нічого критичного не відбувається. Незвичайних черг немає. Що ж до ситуації на КПВВ Станиця Луганська, єдиного в Луганській області, найближчого до Луганська, то він працює в посиленому, але штатному режимі, розповів начальник прес-служби прикордонного загону в Станиці Луганській Руслан Гріх.
У нас КПВВ працює постійно в посиленому режимі. Якихось там додаткових заходів ми поки що не проводили. Пасажиропотік в порівнянні, наприклад, з понеділком або минулим тижнем, він не збільшився. Він продовжує бути стабільним близько 7 тисяч осіб за робочу зміну.
У зв'язку з посиленими заходами безпеки ситуація не погіршилась, підтвердили Радіо Свобода і на КПВВ «Майорськ», що на Донеччині. Саме через «Майорськ» спостерігається найбільший пасажиропотік з Луганської області, так як пункт перетину в Луганській області винятково пішохідний. Дар'я Куріная, Донбас Реалії.
Во всей Украине, в частности в Донецкой области, завершается осенняя призывная кампания. В этом году на срочную службу призвали 210 юношей. По плану должно их быть 230. Таким образом, недобор 20 человек. К тому же агитируют за пополнение рядов вооруженных сил Украины по контракту. Охотно ли в целом идет молодежь Донбасса подконтрольной в Украине в армии, узнавал мой коллега Никита Луцкий.
В военкомате Краматорска очередей желающих послужить родине не наблюдается, но и большого недобора в армию тоже нет. Из 230 запланированных срочников отобрали уже 210. Служить юноши будут в ВСУ, Нацгвардии и спецслужбе транспорта, это бывшие железнодорожные войска. После медицинского осмотра врачебная комиссия в военкомате выносит вердикт призывникам.
Согласно с решением комиссии, вы пригодны для військового службы. Человек расписался сзади, что врачи все его посмотрели.
20-летний Вадим Казаченко немного робеет перед медкомиссией, но уклоняться не собирается.
Страшно, но долг родине отдать нужно. Относится хорошо, а призвили, думаю, нужная вещь для страны.
Здесь же набирают и контрактников. Краматорчанин Иван Медведев о службе в армии никогда не задумывался. Решение прийти в военкомат появилось внезапно. Хотя родные и не поддержали юношу, он все равно решил заключить контракт с вооруженными силами Украины, рассказывает Иван Медведев.
Я уже взрослый мальчик, как бы, и они там могут как-то про себя и не хотеть, но я все равно своего выбора, ну, как бы не изменю от этого.
Служить Иван будет в 81-й бригаде, хотя юноше предложили не совсем то, чего он ожидал.
ВДВ берут поваром, но хотелось бы совсем другое, снайпером.
В военкомате рассказывают, что в этом году на срочную службу призвали не только рядовых, но и офицеров запаса. Это те молодые люди, которые закончили военные кафедры в гражданских вузах. Перед отправкой в части их будут 2 месяца стажировать в военных учебных заведениях страны, говорит военный комиссар Донецкой области Александр Сергеев.
2 тижні тому ми закрили наряд, відправили до лав Збройних сил України 21 офіцера. І це ті офіцери, які закінчили військові кафедри в своє время.
Кроме зарплаты во время службы, власти обещают бывшим военнослужащим привилегии. После армии можно будет или в ВУЗ, или в полицию, или на худой конец в охрану супермаркетов, говорит руководитель Донецкой областной военной гражданской администрации Павел Жибривский.
У них будет приоритетное право пойти служить ту же полицию. У них будет приоритетное право вступу до вишів. Ту же ДСНС, врятувальники, залюбки візьмуть людину, яка відслужила. Та в кінці кінців навіть в охорону супермаркетів з більшим задоволенням будуть брати, якщо людина відслужила в Збройних силах.
Отправлять призывников в зону АТО не будут, обещают офіцери. Туда направляють тільки контрактників. Но вместе з пряником напоминають і о кнуті. Тим, хто від призыва в армію прячеться, правоохранители напоминають об уголовній ответственности. Впрочем, далеко не всегда это означает реальные тюремные сроки, рассказывает помощник начальника главного управления нацполиции в Донецкой области Олег Ягольник.
Зависимость от каждой ситуации, тяжести правонарушения, то есть учитывается судом, следствием, то есть каждый момент, да, он индивидуальный. Почему он уклонялся, значит, вот у него дети болели, еще что-то. Куча причин может быть. Поэтому каждая ситуация индивидуальна. Максимальный срок до 2 лет лишения свободы.
Такие случаи в области не единичны. С начала года полицейские установили почти 30 уклонистов. 3 из них уже вынесены приговоры, а еще по 24 случаям проводятся расследования. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня – это так называемый путч в ЛНР, который, судя по всему, по крайней мере, на сегодня не прекращается. Какова роль Москвы во всем этом? Что она желает в итоге получить вообще на оккупированном Донбассе? Или получается ли ей получить? Прошу прощения за такую вот тавтологию. Главное, что теперь, на что рассчитывать Киеву? Как действовать далее в связи с этими событиями в Луганске? И наш гость студии, залюбки его витаю, эксперт международный Геннадий Друзенко. Вітаю вас, пане Геннадію. Але передусім, пане Геннадію, при всій повазі до вас, давайте включимо людину, яка саме зараз перебуває в окупованому Луганську. Це кореспондент російської нової газети Павел Каныгин. Приветствую вас, Павел.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, собственно, что происходит вот на эту минуту, 5 часов вечера или дня, как зимой лучше говорить, в оккупированном Луганске?
Ну, надо просто объяснить, наверное, главную интригу, которая происходит на этих территориях, это... То, что значит, в Донецке, то есть в Луганске происходит стычка между, опять очередная, между там, 2 силовыми группами, одну из которых обе 100% лояльны Москве, но при этом одна из них действует как бы в интересах донецкой группировки. Вот. И речь может идти о объединении двух этих образований в опять же, какую-то одну структуру, одно квази, там, государство, как угодно можно его называть. И вот эти идеи, если вы помните, витали уже давно о том, что надо объединиться Луганскую и Донецкую, вот, но как-то не находилось повода. Да? И вот сейчас, в общем-то, такой довольно слабый, или можно сказать, вечно слабый Плотницкий, которому очень с большим трудом удается удерживать под своим единоначалием территории, вот, что называется, терпит, да, с трудом выдерживает натиск, или даже, можно говорить, уже не выдерживал натиск и уехал в Россию, да.
Кстати, Павел, есть информация, где сейчас господин Плотницкий находится? Не в Луганске, я так понимаю?
Он, по нашей информации, он выехал в Россию просить помощи своих кураторов, собственно говоря, в Москве, для того, чтобы они его поддержали вот в этом вот противостоянии с Корнетом, которого поддерживают донецкая группировка. Вот.
Павел, конечно, я прошу прощения. Да, вот это очень интересная версия, потому что от самого начала, когда это позавчера стало известно о зеленых человечках в центре Луганска, все удивлялись, куда же смотрят российские кураторы. Но, с другой стороны, Павел, вот вы действительно следите уже от самого начала этой войны за ситуацией, бываете в зоне конфликта. Неужели, вот, например, Москва решит, предположим, такой вариант, объединить так называемые ЛНР и ДНР? Для этого что? Нужно вот это вот устраивать вот эти вещи, которые происходят уже не один день в Луганске? Недостаточно одного звонка и все? Разве нет?
Если Москва захочет, она может объединить. Не захочет, не объединит. Захочет, отдаст. Да, там, просто так вот возьмет и скажет, забирайте назад. Вот, без всяких условий. Украина забирает назад и то, и другое. Все, что там происходит, это делается как бы либо с ее ведома, либо с ее молчаливого согласия. Вот сейчас такое ощущение, что она молча просто наблюдает за тем, как грызутся, значит, вассалы, и кто победит, кто окажется сильнее, тот, в общем-то, и победит. Но вот с другой стороны, нужно ли Москве политически, да, и дипломатически появление вместо двух территорий новой, но одной, нужно ли это? Ведь тогда, если мы посмотрим на Минские соглашения, там ведь прописано два образования, да, Луганская Народная Республика, так называемая, и Донецкая. И, в общем, как-то эти две организации, да, они вписаны вот в конструкцию, в шаткую, зыбкую конструкцию Минских соглашений. Теперь, допустим, если кто-то там захотел в Донецке присоединить к себе Луганск, теперь, да, если это будет успешно реализованная как бы акция, теперь появляется некая одна территория, и как вот ее, и куда ее всовывать, да, вот в этой конфигурации. Украина может заявить, ах, так, значит, вот опять передел, тогда мы выходим из Минских соглашений. И, в общем-то, это довольно такой логичный шаг, учитывая, что, наверное, Украину в большей степени, чем Россию, не устраивают эти Минские соглашения. Они для нее менее, так скажем, они ей больше не нужны, ей они менее удобны, да. То есть это Россия может за счет своего какого-то веса там в ООО, в Совбезе ООН, там где-то еще пытаться настаивать, там требовать чего-то. Вот. Украине, в общем-то, наверное, гораздо выгоднее ждать и значит, пытаться подмыть эти соглашения, потому что они действительно нерабочие, и вот эта как бы неопределенность, она скорее, в общем-то, она не нужна России, да, то есть Россия, наоборот, должна настаивать на выполнении, да, Минска, просить Украину, значит, там, федерализацию начинать, менять конституцию и так далее. Украина может сказать, что мне это ничего не надо, мы против этого, нас это не устраивает, и, в общем-то, спокойно дожидаться, когда Минск сам вот под тяжестью своих вот этих вот, значит, норм просто сложится. И вот происходящее сейчас в Луганске в какой-то степени работает, может быть, да, как раз-таки на гибель Минских соглашений. Вот, угу.
Павел, я прошу прощения, вот еще такой вопрос, вот, собственно, текущая ситуация. Ну, я так понимаю, боевых столкновений нет, вы же сейчас прямо на месте в Луганске. То есть просто стоят опять вооруженные люди, окружили административное здание, не более того, так я понимаю?
Ну, ситуация пока мирна, и, в общем-то, никаких стычек грандиозных быть не может, потому что, опять же, и все силы, которые там находятся, они, конечно же, опасаются, что значит, какого-то недовольства со стороны Москвы, потому что, да, мятеж, но мятеж должен быть очень таким не особо шумным, компактным, да, значит, в пределах какого-то одного там административного района, вот, и не выходить за рамки, да, и за пределы каких-то там разумных, я не знаю, там потерь, например, да, то есть вообще потерь быть не должно. То есть это должен быть маленький такой мятеж.
Mm-hmm. Павел, да-да, я прошу прощения, смотрите, но вы же и на оккупированной Донеччине бывали. Если вот эта версия справедлива, что ДНР хочет пополниться ЛНР, так называемыми, известно, что куратором господина Захарченко является тот самый Владислав Юрьевич Сурков, ну, как бы посредник или как его назвать. Получается, это с ведома Суркова все происходит? Если эта версия об объединении правильная?
Мне кажется, что, конечно же, все в Москве в курсе того, что происходит между этими силами в Луганске. но какого-то окончательного решения еще нет. Возможно, оно в ближайшее время будет принято. Я не думаю, что там Москва инициировала вот это вот, значит, это так называемый переворот. Я думаю, что это, конечно же, какая-то такая инициатива людей на местах. Вот. Ну, а Москва, как всегда, будет просто смотреть и наблюдать. И за тем, когда поймет, на чьей стороне там перевес, или когда поймет, что ей самой во всей ситуации нужно, поставит точку решительно и, в общем-то, бескомпромиссно, как это всегда она делала. Вы, пожалуйста, извините, я просто
должен... Да, я понял, я, конечно, да, все понимаю. Отпускаем вас, Павел. Спасибо за участие в нашем эфире. Спасибо. Берегите себя. На прямом звонку из студии Радио Свобода в программе «Донбасс Реалии» был российский корреспондент газеты «Новая газета» Павло Каныгін, який саме зараз перебуває в окупованому Луганську і стежить за подіями оцього так званого путчу. Де з одного боку ватажок бойовиків Ігор Плотницький, з іншого так званий міністр внутрішніх справ у цьому угрупованні Ігор Корнет. Я звертаюся до гостя студії Радіо Свобода Геннадія Друзенка. Пане Геннадію, ми зараз не будемо заглиблюватися, хто там кому Сурков в окупованій ЛНР. Але справді, а що тепер в Україні? Просто чекати, як там китайське чи яке прислів'я, поки труп твого ворога по річці пропливе, якщо пропливе взагалі. Чи якось активно, ну, бойові дії, я не знаю, як ви до цього ставитеся. Деякі з фейсбук-окопів в Україні закликають до цього піти в наступ. Ну, принаймні, дипломатичні, можливо, якісь дії вчиняти.
Я думаю, перш за все, ми не маємо втручатись, точніше, не маємо офіційно втручатися в розбірки між ватажками проросійських сепаратистів. Неофіційно, звичайно, не завадить завжди підлити масло в вогонь, бо чим більше цупляться між собою два Ігоря в Луганську, тим краще Україні. Але те, що офіційно має проводити Україна, тільки так, щоб не вийшло, як в Білорусі, щоб наші спецслужбісти не постраждали, а потім їх російська пропаганда не показувала, як на підтвердження слів.
На друг батька Лукашенка та, у всій красі.
Корнета, як те, що він ледве не рятує ЛНР від українського захоплення. Як він сьогодні сказав, ще пару тижнів і повернулись
в Плотницький
Берненько.
Агент України. О, цікавий, який розвиток подій.
В чому тільки не звинуватять. Ви пам'ятаєте,
зрозуміло.
Сталінські часи живуть і перемагають. Та пам'ять, коли...
А, до речі, колись, вибачте, Плотницький буквально пару тижнів тому зробив історичний екскурс, як знаний історик, і дуже хвалив Йосипа Віссаріоновича.
Не дивно, от йому і повернулась карма. Там же в часи Йосипа Віссаріоновича можна було звинуватися. Ти в тому, що ти тунель копав в
Британію. Тому числі найближчого, з яким працював десятки років.
Насамперед найближчих.
Товариша.
Да. Тому тут якби карма повертається. Що Україні треба робити? Засвідчити, що Україна готова допомогти своїм громадянам, які знову ж таки стають заручниками, чи можуть потенційно стати. Тобто, я б скористався цим і проявив жест доброї волі. Тобто, сказав, що в зв'язку з загостренням ситуації в так званій ЛНР Україна готова прийняти біженців, тобто не тих туристів, які їздять раз за пенсію, з якимись там підйомними грошами і можливістю реукорінитись на великій українській землі. І це був би дуже правильний хід, оскільки ці території досі не визнані окупованими, досі там триває юридична АТО, значить, ми несемо повну відповідальність за наших громадян, які там перебувають. І в зв'язку з загостренням можна було б зробити дуже красивий жест, розуміючи, що багато людей звідти вже не вийде. Тобто основна маса тих, хто прагнув виїхати, тих, хто міг виїхати, виїхали. А навіть кілька десятків чи сотень там людей чи сімей були б дуже правильним меседжем тому населенню, що Україна навіть не забуває своїх блудних дітей.
Добре, дякую вам, пане Геннадію. А зараз долучимо слухача або слухачку, як мені підказують режисери. Набрано номер 0800-304 нашого прямого ефіру. Будь ласка, в ефірі. Добрий день чи вечір уже?
Добрий день. Добрий вечір.
Будь ласка, так, тільки представтесь.
Мене звати Олег, я з Донецької області. Знаєте, тут російський журналіст говорив, що об'єднання... так называемые ДНР, ЛНР, этих террористических двух квази-объединений, они не будут соединены, потому что уже в ЛНР были прецеденты, когда Цыплаков пытался сделать переворот, туда Захарченко посылал так называемую банду Спарта, который управлял Моторола. То есть не было никакого объединения. Они просто заходят, и Захарченко просто помогает такому же бандиту, как и Плотницкому. То, что происходит сейчас, это просто два влиятельных бандита, один Корне, другой Плотницкий. Они не могут поделить сферу влияния. То есть они до какого-то времени, так, у них был какой-то баланс. Один начинает просто выживать другого, отбирать у него то, что он отжал. И у них начинается просто, у одного есть боевые как бы подразделения, и у другого есть боевые подразделения. Объединения там никакого нет. Россия будет наблюдать за этим, как две банды сражаются между собой по барабану. Кого ставить, им лишь бы вот эта деэскалация конфликта, чтобы продолжалась вот этот накал. А то, что там будет кто там, хоть клоун, хоть еще кто-то, им по барабану. То есть просто сейчас идет Плотницкий, дерется с Корнетом, и более, не более.
Ой, Олеже, шановна, а скажіть, будь ласка, якщо це можливо взагалі, ви на підконтрольній Києву території Донеччини мешкаєте чи ні?
Я на підконтрольній Києву території, тобто на Україні, на українській території, хоча у нас в 2014 году пыталися проводили референдум тим людям, які були за Україну, тобто угрози були в мій адрес, мені говорили, приїдуть наші тобі, кишки випустимо. Я правда не розумію, у нас було одно время стоял батальон «Донбасс», и люди, которым тоже угрожали так же, им говорили, кто это делал. Батальон «Донбасс» приезжал, задерживал этих людей, на следующий день отпускал, и люди потом очень такие были в шоке просто от того, что делал этот батальон, хотя он сильно пиарился, а по факту, мы видели,
Зрозуміло, дякую, Олеже, це теж важливо, але це окрема тема. Дякую вам за участь в нашому ефірі. А щодо, як ви сказали, випускати кишки, на щастя, не вам, не вашим побратимам, не тим, хто живе на Донеччині. Схоже, що випускають кишки одне одному зараз в окупованій ЛНР. Добре, Бог їм помощі, диявол. Але, пане Геннадію, повернемося, дійсно, сказав Павло Канегін, це, до речі, російська нова газета, хоч там зараз головного редактора Муратова, я так розумію, поміняють, поки вона прокремлівською її не назвеш. Це не пропагандист. Так от, але він таку аналітику таку зробив, Павло, ви чули, звісно, що, мовляв, якщо справді це об'єднання так званих ЛНР і ДНР відбудеться, то що ж тоді з мінським процесом? І, мовляв, якщо мінський процес зазнає краху, це буде вигідно Україні, на думку пана Канегіна, і не вигідно Росії. А ви як вважаєте?
Маю сумніви, власне кажучи, Радянський Союз розпався, але тим не менше Україна залишилась ті зобов'язання, які були прийняті в часи СРСР. Я думаю, що мінські домовленості самі по собі викликають безліч питань щодо їхньої юридичної сили. За ними стоїть просто, хоча поганий інструмент, але іншого немає. Захід намагається через них якось загасити цей конфлікт, щоб скинути з себе відповідальність. Тому буде ЛНР і ДНР, чи буде ЛДНР, чи ДЛНР.
А ви знаєте, можливо, варіант, от я підкажу цим хлопцям, в Кремлі все одно все будуть вирішувати, як Донбас, тоді Народна Республіка Донбасу в лапках, НРД, можна і так,
за бажання. Можна і так, вже трошки так воно. І звучить було краще. ЛДНР,
так що хай слухають нас, Сурков.
Тобто, і питання полягає в тому, що при тому, поміняють в мінських домовленостях ЛДНР на Народну Республіку Донбас, так звано. Питання ж від цього не розв'язується, але з іншого боку, за мінськими домовленостями, повторюю, стоїть не сила права, а бажання всіх залучених сторін просто якось, розруліть цей конфлікт. З іншого боку, я думаю, що це те, що Кремль не наводить порядок і не втручається.
Так, знову ж таки, це цікава річ, якщо це так.
Тут це вже цікавіше, бо дуже правильно було сказано, за бажання, тобто вже
не
було.
Та за один дзвінок, я перепрошую, що вас перебуваю, згадував наш шановний слухач Олег. Знаємо, як закінчив свої дні так званий прем'єр-міністр, так званий ЛНР Циплаков. Там списали на самогубство, але, даруйте, не будемо наводити деякі дані з інтернету, що з ними були. Випущені кишки, це ще
сьогодні,
не найбільше.
Сьогодні Корнет, розповідає вже, сам свідчить, що самогубство не було. Факт в тому, що, напевно, це вітання, чи меседж, від Суркова, від Кремля до пана Волкера, з яким останню зустріч, по суті, ні про що не домовились. Не домовились ні про формат миротворців, ні про якісь рішення. І це такий натяк, що якщо ми не будете прислухатись до Росії, все може вийти з-під контролю. І замість поганого, ну, прогнозованого Плотницького прийде такий радикал, який шукає...
А ми не при чому.
А ми не при чому.
Це ми ж так, як сказав не... Пісков, чули чоло?
Да, да.
Це особливо, там, ну...
Ми спостерігаємо, тримаємо, це ж незалежна республіка.
Звичайно.
І це, думаю, що тут треба шукати відповідь на питання, чому Москва толерує це протистояння. Причому, з одного боку, не випускає його в гарячу фазу, коли паліється кров, і це буде мінус серед тих мешканців, а з іншого боку, тримає в напрузі. Бо, ну, я ж кажу, поганий, але вже зрозумілий Плотницький. Підпис, до речі, якого стоїть і під мінськими домовленостями. Тут з'являється бравий весь в ордінах Кернет, починає брати, штурмувати прокуратуру, говорить, слава Богу, без крові. І це натяк, що, можливо, прийдуть радикали, можливо, дві республіки об'єднаються. І Бог ще знає, хто стане на чолі цього. Захочуть, будуть дотримуватись домовленості. Ні, ну, Москва ж... тримає руку на пульсі.
Вона тільки керує, посередник. Да. Вона тільки
да,
посередник.
Вона гарант, і прийдеться знову все починати спочатку. І от в цьому ракурсі набагато цікавіше пробувати аналізувати причини того, що відбувається. Навіть цілком можливо, що конфлікт спалахнув з якихось внутрішніх причин, але сьогодні його грають вже і в зовнішньополітичній великій політиці.
Цікава, так, дійсна версія. Нагадаю, гостем студії Радіо Свобода у програмі «Донбас Реаль», інформація та аналітика без лінії розмежування, є експерт міжнародний Геннадій Друзенко. Шановні друзі, дзвоніть, поповнюйте лави тих до нас, хто до нас дозвонився, як шановний наш слухач Олег, набравши номер 0800-300-403.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбас Реалии».
Пане Геннадію, от ви вимовили, як мені видається, найключовіше, даруйте, найбільш ключове словосполучення щодо того, що зараз відбувається четвертий рік уже на Донбасі. Загасити конфлікт. На ваш погляд, якщо я вас правильно розумію, Захід хоче от знайти таку форму, щоб забути за цей конфлікт. Правильно?
Зняти з себе відповідальність.
Зняти з себе відповідальність. Ну, мета Росії тут, я думаю, зайвий раз говорити не варта. А що ж хоче Київ, на ваш погляд? У зв'язку з тому, що з цим так званим бунтом у Луганську.
Найважче запитання, бо якщо б ми розуміли чітко, чого хоче Київ, а точніше окремі гравці в Києві, напевно, хочуть іншого, то ми б розуміли, тобто, що або у нас би давно були окуповані території, і була б ситуація з Кримом.
А, до речі, закон про реінтеграцію Донбасу нарешті ж ухвалюють?
Ухвалюють це питання гарне. Я не бачу його в порядку денному. Тобто, ухвалили закон про продовження строку дії закону про амністію, а закон про інтеграцію ухвалили в першому читанні і відклали невідомо наскільки. Якщо б було в Києві проста і зрозуміла позиція, напевно, був би рішення президента, як передбачає Конституція, про застосування збройних сил та інших збройних формувань у разі збройної агресії. В Київ сидить на дуже широкому шпагаті, бо з одного боку є риторика така войовнича, війна, окупанти, збройна агресія, з іншого боку товарообіг зростає. Дипломатичні відстосунки, начебто послів нема, але підтримуються. Власне кажучи, ми бачимо, що росіяни можуть через таку розслабленість росіяни можуть взяти і просто викрасти двох наших прикордонників.
Ті Україна... самі захоплені.
Да, на Сумській, не на тій ділянці. Бо там війна, а там у нас мир, просто навіть немає колючого дроту, там ходять, патрулюють, біля стовпчика схопили і вивезли. Тому от така розтяжка і не дає можливість відповісти, що Київ хоче. На жаль, складається дуже таке стійке враження, що багатьом на Печерських пагорбах ця війна просто як мать рідна. Хтось заробляє. Зокрема, як ми бачимо, на солярці для Збройних сил України, в чому звинувачує НАБУ. У когось завжди є аргумент, будь-які протести – це рука Кремля і шатуни, розроблені в Москві. І оця двоїстість, на жаль, породжує таку, знаєте, демотивацію. Демотивацію і на фронті, і тут.
Ну, от ви сказали, що багато я змушений навести одну з цитат, які, як там, відлиті гранитом Володимира Путіна. Не можна сидіти в розкарячку. Ну, він з іншого приводу це заявляв. Пам'ятаєте? Ну, він казав про Захід тоді.
І тут згадаємо іншого класика. Ну, Україна не Росія, і може?
Класик ще той теж, Леонід Данилович. Добре. Один з наших слухачів набрав номер нашого прямого ефіру 0800-300-403 і має змогу долучитися поставити своє запитання панові Друзенку. Добрий день, в ефірі.
Добрый день. Меня зовут Олег. Я живу в Станиславовском районе Луганской области. Я немножко не согласен с позицией вот вашего гостя в студии, который... Я все-таки думаю, что нынешние события в Луганске, да, это, естественно, это события, которые срежиссированы и, наверное, все-таки, и не просто, наверное, да, действительно контролируемы Москвой и Кремлем. Поэтому это некий месседж. Ну, вот как ваш гость в студии, он говорит, что если придет там радикал, и он неизвестно еще куда там повернет эта республика, и какие последствия могут быть, и посылает, что как бы, ну, обострение ситуации. Тут надо учесть один момент. Дело в том, что ВСУ 2014 года и ВСУ 2017 года это совершенно разные ВСУ. То есть у нас сегодняшняя армия украинская, я как, в общем-то, вижу ее своими глазами каждый день, это видно, что это совсем другая уже армия. И как бы бояться, ну, я думаю, что дать достойный отпор, то есть уже это понимают и в Кремле, Украина готова к этому. Ну, может быть, я не знаю, в каких там процентных соотношениях, ну, думаю, на 90%. Это раз. Второе, посылы от, опять же, тех же США о том, что Украине может быть в ближайшее время предоставлено летательное оружие и как бы, ну, подвижки в усилении поддержки Украины в этом противостоянии. Я думаю, что вот я хочу подытожить. Вот все эти события, которые сейчас в Луганске, они, ну, некий посыл Кремля мировому сообществу о том, что можно все это повернуть в таком русле, что да, будут...
Да, уважаемый наш слушатель, вы фактически в этом согласны, насколько я понимаю, с нашим гостем Геннадием Друзенко, когда Геннадий говорил, что вот этот так называемый путч в Луганске — это месседж, собственно, Суркова, ну, собственно, Кремля, господину Волкера, то есть Америке. Ну вот я... Спасибо вам большое за участие в нашем эфире, спасибо. Еще один слухач доеднався, набравши номер 0800-300-403 нашего эфиру, номер телефону. Будь ласка, в эфире, добрый день.
Да, добрый вечер, Сергей Российскомовный, мистер Киев. Ну, 10 минут назад, когда началась ваша передача, так сказать, я, естественно, первым делом позвонил в Российский центр науки и культуры в Киеве. И спрашиваю, кстати, потом телефоном звонил, ну, правда ли, что Плотницкий сбежал в Российскую Федерацию? Значит, в двух случаях ведь была такая. А мы, говорю, не знаем. Так вы посмотрите в интернете, вам же это проще. А в третьем случае сказали: Сергей, мы знаем об этом, но мы смотрим российские телевести, в которых сообщается о событиях в Луганске, дальше самая интересная цитата, с точки зрения украинских средств массовой информации.
Ого, докатились, да, докатились. Вот, куда смотрят, не знаю, да, кто там курирует их.
Да, неужели, я думаю, слушают в громадское радио агенты ФСБ в российском...
Ну, хай слухают на здоровье, и Донбас реалии хай слухают. Мы же уже зверталися сьогодні до Владислава Юрьевича Суркова. Спасибі вам, Сергію, за участь в нашому ефірі. Повертаюсь до розмови з гостем студії Геннадієм Друзенком. Пане Геннадію, ну, знову ж таки, позиція Заходу. Якщо те, що відбувається зараз у Луганську, це такий своєрідний меседж, не лише пану Волкеру, а взагалі Заходу, щодо врегулювання на Донбасі. Як вважаєте, звісно, питання оце постачання летальної зброї, як би там не було, буде це чи ні, незважаючи на всі ці дружні відгуки з боку Трампа на адресу Путіна, вперше вже і рішення Конгресу, я не просто на рівні обговорення експертів американських така тема є, надання летальної зброї Україні. Друге, миротворці теж. Тобто, ну, як вважаєте, позиція Заходу може неоднозначна, є всі ці, от, не будемо називати зайвий раз їхні прізвища, люди, які хочуть помиритися і забути про конфлікт. Може ж все-таки вона дійсно стає жорсткішою позицією Заходу, передусім США, і саме тому Росія вдається до таких от перформансів.
Позиція США стає жорсткішою, принаймні позиція спецпредставника по Україні пана Волкера, але нагадаю його цитату, що розв'язати конфлікт на Донбасі можна тільки за доброї волі або за бажання Росії. Бо якщо Росія не захоче його розв'язувати, вона платитиме більшу ціну, але без її участі, ну, просто неспівмірні військові потенціали, фінансові потенціали і просто логістика. В Росії це кордон, США треба летіти через півсвіта, граючи на інших світової шахівниці, на інших клітинках світової шахівниці. Тому я не думаю, що ми так вперлись в ті джавеліни, що вони поламають ситуацію на Сході. Не поламають. Врешті-решт в Україні є аналог Стугна, який ми можемо випускати тут, і дешевше, і заліюючи цих людей. З іншого боку, якщо врешті-решт США перейдуть цю червону лінію, як люблять казати, це буде дуже символічно, що це значить, що за столом перемовин не досягнуто, і починається тиск за старою рейганівською схемою, тобто дати зброю в Нікарагуа, пам'ятаєте, там команда
в Афганістані,
да,
Афганістан.
Але знову ж таки, ну, будемо відверті, на локальному конфлікті низької ефективності це може бути ефективне. На, якщо ефективність підвиситься, ну, тут і підуть в бій балістичні ракети і авіація, справи будуть кепські. Тоді нас врятує тільки така всенародна, знаєте, партизанська війна, коли будуть горіти під ногами і під гусеницями все. Сподіваюсь, до цього не дійде, все ж таки Путін чоловік хитрий і він з КГБ, а не з Збройних сил, і це нас рятує.
І це не Дугін, все да, да, наприклад.
Це, ні напівбожевільний, ні Дугін. Да.
Гіркін, не будемо зайве раз згадувати.
І тому я думаю, що поки що йде така хитра гра і обмін меседжами. Тим паче, що я не думаю, що ті, хто зараз в Києві визначає політику, такі вже неприйнятні для на сьогодні для Кремля. Я ж повторюю. Тобто у нас є дві реальності. Одна реальність – це коли війна, про що на певних трибунах говорять українські провідники. На іншого боку, договір про дружбу не розірвано, тобто я вже перелічую.
Дипломатичні, ви вже казали.
Товарообіг зростає, інвестиції російські сюди зростають. Тобто є і якась абсолютно паралельна реальність, де рана загоюється. Тому я думаю, що тут в чому біда, що про Україну домовляються без України.
Навіть
всі ключові зустрічі,
все-таки не стала вона суб'єктом.
Ну, ви бачили когось з українського боку на зустрічах Суркова з Волкером? Вони в Мінську, де говорять,
але
в кращому разі...
Але Волкер от, їздив і на фронт навіть їздив, і постійно з президентом зустрічався.
Пан Волкер, це наше щастя, що так карта лягла, що Оліг людина не з трампівської ідеології, що давайте розрулім коштом України.
А Макейна, дай Бог здоров'я цьому сенатору.
Так, да, він хворіє, дай Бог. Дуже
ні, він активно коментує і всі цим.
Він так. Справжній вояк.
І от мені режисери нагадують, що все-таки слухачів, сподіваюсь, не тільки сподіваюся, це факт, цікавить наша розмова з шановним гостом студії Геннадієм Друзенком про те, що відбувається у Луганську, головне на Донбасі загалом. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір. О, тим цікавіше.
Ви спрашуєте, окупірована, не окупірована. Ви знаєте, вся Україна окупірована вже 25 років антиукраїнською, ну і, скажімо так, кремлівською властю. Вот, поэтому, знаете, можно и так рассматривать. Вряд ли нам кто-то даст летальное оружие, если президент воюющей страны отвел свою артиллерию с передовой, в то время как по нашим работает вражеская артиллерия. Причем президент клялся на камеру, как только враг, значит, вернет свою артиллерию, а он ее, собственно, и не уводил. Я сразу же дам приказ вернуть. Ну, вы понимаете, вспомните, посмотрите хронику 2014 года лета. Когда вот эти подонки в истерике сдавались пачками, говорили, пусть лучше меня судят 12, чем несут шестеро. И тут Порошенко объявил перемирие. Для чего?
Вибачте, як вас звати? Як до вас можна звернутися?
Наталія.
Пані Наталія, ну а яка була альтернатива? Можемо багато критикувати Порошенка. Пан Геннадій це зараз робить у нашій студії. А що, в 14-му, тим більше року, за того стану Збройних сил України?
Ви знаєте, ну було, це був переможний фонд. Как раз тогда еще не было Іловайська. Это был июнь. Это была возможность полностью взять под контроль. Извините, как со Славянска на Донецк шла колонна боевиков. То есть там наши люди. А в Донецке миллионный город, то есть там не наши люди. Их надо было в чистом поле уничтожить, а не мотивировать. А там две гражданские машины ехали. Так а ехали-то они куда? Гражданскому населению, поэтому, ну, извините, мы все оккупированы антиукраинской властью.
Спасибо дуже, пані Наталі, за вашу думку. І ще один слухач доєднується до нашої розмови, набравши номер нашого прямого ефіру 0800-300-403.
Алло.
Добрий день, добрий будь ласка. Вечір. Добрий вечір.
Да, добрий вечір. У нас вечір. Это Донецк. Скажите, а не может быть так, по вашему мнению, что намеки Путина выйду из Сирии, и здесь вся эта заваруха с объединением ДНР и ЛНР. У Путина тупо нет бабла на следующий год. И это объединение хоть как-то позволит продержать это все на плаву, до того, как он это все благополучно...
Я прошу прощения, как вам можно обращаться? Скажите, пожалуйста. Как
Юрий.
Вам... Юрий, очень приятно. Юрий, скажите, пожалуйста, вот действительно интересно ваше мнение. Вы сейчас находитесь в Донецке. Как вот вы же общаетесь с людьми? Как оценивать то, что происходит рядом, в Луганске?
Я с людьми не общаюсь. Вы меня прекрасно понимаете.
Нет, это ваше право, тем более вы, да.
Иначе я бы не звонил на вашу радиостанцию, потому что общаться уже почти не с кем. Да по-разному. Вообще-то, вы знаете, спокойно. Народ, если народ не прижмут, он никуда не побежит. Пока спокойно. Деньги вроде в обменниках есть, банкоматы работают, продукты тоже вроде в магазинах. В общем, получше, чем в Луганске, как говорится.
Спасибо большое, Юрий. Держитесь. Спасибо вам за участие в нашем эфире. Ну что ж, завершимо программу с нашим гостем Геннадием Друзенком. Знову ж таки, загасити конфлікт на Донбасі. Цей конфлікт, пане Геннадію, стає замороженим на десятиліття, поки Путін, поки в Росії така влада.
Як свідчить досвід арабо-ізраїльського конфлікту, кіпрського конфлікту, якщо ми не знайдемо, точніше, Захід не знає якусь формулу розв'язання цього конфлікту, то, на жаль, треба готуватися до цього.
Осетинського, Придністровського, Карабаського?
Ну, це найгірший варіант. Тобто, насправді, ці конфлікти весь час кровоточать, а якщо ми згадаємо Південну Осетію, там щороку трохи цей пересувається кордон в бік Тбілісі, в бік цього автобану головного. Тобто, хотілося б, щоб в Києві краще вже був той Придністровський, відрізали, знаєте, жутлом зажгутували і чекаємо кращих часів. Але для цього ми маємо визнати, що це всерйоз надовго і привести, як мінімум, правові рамки у відповідність до тих реалій, які ми щоразу спостерігаємо on the ground.
І на сам кінець, ви пам'ятаєте, одна з подій цього тижня, буквально вчора, якщо не помиляюсь, Радко Младіч через багато років, сербський цей командир, відповів за те, що він робив у Боснії 95-му році.
Слухайте, мені так смішно було читати коментар нашого заступника міністра Лани Зеркаль, яка розповіла, що це, от бачите, значить...
А хіба ні?
З чого почалось? Коли Радко Младіч взяв Срєбряницю, близько більше 7 тисяч чоловіків беззбройних стратили, тоді НАТО включило свою авіацію. Виявляєте, що НАТО бомбить Росію?
Добре.
Треба просто трохи знати,
історію. Якийсь оптимізм наприкінці нашої розмови. Але це, пане Геннадію, ваше право. Я дякую за участь.
Бути тверезим – це завжди хорошо. Не розчаровуєшся.
Поінформований ви оптиміст, я так розумію. Дуже дякую, пане Геннадію. Я дякую експертові-міжнароднику Геннадію Друзенко за участь в нашому ефірі. А програма продовжується.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Ну и теперь традиционный обзор прессы в нашей программе. Итак, пожалуйста, обзор.
Все, что происходит на оккупированных территориях, еще раз подтверждает тот факт, что Кремль не отказался от своих целей. Разговоры о том, что проект «Новороссия» закрыт – ерунда. Все в силе. Это утверждает директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, пишет «Новое время». По мнению Сунгуровского, движение российских танков в Луганской области говорит о том, что Кремль недостаточно полно учел все внутренние факторы, которые зависят не только от него. Имеется внутренняя ситуация – разборки между кланами, которая показывает, что конфликт куда более серьезный, обстановка куда сложнее. Они способны держать ситуацию под контролем грозит новой нестабильностью. И куда заведет такая ситуация, мало кому известно. Поэтому Россия пытается сейчас удержать эту ситуацию или вернуть под контроль силовыми методами. Депутат Госдумы России и директор Института стран СНГ Константин Затулин ранее заметил, что слияние группировок ЛНР и ДНР возможно. То, что они существуют отдельно, по его словам, очень удивляет. Как отмечает издание «Деловая столица», более красноречивого подтверждения планов Кремля в отношении так называемых республик нельзя было ожидать. Автор статьи утверждает, что Кремль в высшей степени заинтересован в снижении сдержек на содержание группировок. Частично этого можно достичь путем перехода от кластера на экономике оккупированных регионов к более интегрированной модели. Это сняло бы часть финансового бремени с России, чья экономика, в свою очередь, все более сжимается вокруг внешнеполитических амбиций руководства в ущерб населению. сайт «Обозреватель» также пишет о том, что в Москве есть две большие группы влияния, которые по-разному видят будущее ОРДЛО. Это ФСБ и кремлевские персонифицированные люди в виде Владислава Суркова. Последние мыслят так, что эти территории неподъемны для российской экономики и правильнее было бы впихнуть их назад Украине. Для силовиков же важно объединить силовые структуры ЛДНР в единое целое, которое неформально управляется из Москвы и которое неформально создает угрозу Украине. И сейчас совершенно очевидно, что инициативу перехватили силовики. Плотницкий же артикулировал идею Суркова, после чего силовики поняли, что дело плохо и надо брать инициативу на себя. Видимо, силовики приняли решение поставить Путина перед фактом. Мол, господин Плотницкий с управлением не справился. Значит, надо поставить более сильного и зависящего от силовой составляющей человека.
Продолжаем программу. Следующая суббота, день памяти жертв Голодомора. И вот диапазон оценок учеными количества таких вот жертв событий 32-33 годов минувшего столетия колеблется от 2,5 до 5 миллионов человек. Голод был создан сталинским режимом искусственно, его главной целью была именно Украина, утверждает эксперт Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук. В большей или меньшей степени пострадали тогда все регионы Украины, в том числе и Донбасс. Как же связывает историческая память события тех лет с современностью и какие выводы должны сделать украинцы, обладающие таким опытом выживания? Об этом материале моего коллеги Дмитрия Донского.
Всего за период Голодомора 32-33 годов погибло около 4 миллионов украинцев. Такие данные предоставил Институт демографии и социальных исследований. Москва ставила селянам нереальные планы по сдаче хлеба. У тех, кто его не выполнял, отбирали все продовольствие. Каждый шестой из жителей села был обречен на смерть, рассказывает главный научный сотрудник Института демографии Наталья Левчук. Пострадали больше всего Киевская, Полтавская, Черкасская, Харьковская области. От голода погибли и сотни тысяч городских жителей. Рабочие питались в то время по карточкам, и сколько тебе дадут еды зависело от того, насколько важным считает власть твое производство, рассказывает Наталья Левчук.
Проблема была в том, что в меру загострення продовольчих проблем, ось цей раціон, його об'єм, так би мовити, він постійно скорочувався. І певна кількість підприємств і населених пунктів знімалася з цього списку, тому що продовольства катастрофічно не вистачало. І от фактично ті, які випали із цього списку в ході голоду, вони опинилися в тих самих умовах, що і селяни.
То, что это был целенаправленный геноцид против украинцев, не вызывает никакого сомнения, рассказывают ученые. В России голод коснулся 1% территорий и 6% населения, преимущественно этнических немцев и украинцев, Поволжья и Кубани. В Украине голодомор свирепствовал в 35% регионов и коснулся 40% населения. У украинцев после террора 30-х сформировался так называемый ген выживания, рассказывает директор Украинского научно-исследовательского центра изучения голодомора людьми. Мила Гриневич. По ее мнению, пришло время использовать уроки прошлого. То, что за чертой бедности живет половина украинцев, отрицательно сказывается на демографической ситуации.
Мы повинні собі задати запитання, чи ми віддаємо голодомор історії, чи ми справді намагаємося взяти уроки на майбутнє. Якщо ми хочемо уроки на майбутнє, а це соціальна активність знищена і підприємливість знищена, котру треба відроджувати, ніколи не можуть проводитися реформи ціною людського життя. І чим вищий рівень демократії в суспільстві, чим більше можливості преси, розумієте, тим більше є можливості тиску громадянського суспільства на владу.
Сьогодні Україна входить в десятку стран з найбільшою скоростю сокращення населення, хоч цю тенденцію не можна сравнювати з голодомором. Українці живуть на 10 років менше німців або французів, розповідає заместитель директора Інституту демографії Олександр Гладун. Окупація Донбасу і анексія Криму тільки усугубляють ситуацію. Є ризик, що через 25 років кількість населення України приблизиться до тому, яке було перед масовим голодомором начала 30-х.
Буде продовжуватись пад, і, можливо, чисельність населення десь в 50-му році буде 35-30 мільйонів. За прогнозами. Якщо ми взагалі поки що не враховуємо оцей компонент війни. Якщо буде масштабно, під час масштабних таких подій відбувається, це в усьому світі так, зменшення народжуваності ще зменшення буде, збільшення смертності, міграція, люди намагаються покинути зону конфлікту.
Сейчас день пам'яті жертв Голодомора приходиться на последнюю суботу ноября. Однако в центрі изучения Голодомора предлагают перенести эту дату, поскольку пик гибели людей от голода пришелся на весну лета 33 года. Дмитрий Донской, Донбасс, реалии.
В 1968 году в Горловке воздвигли первый памятник рабочему человеку с полным портретным сходством. Это был шахтер Никита Изотов. До этого времени на монументах изображали абстрактных рабочих. Могучий человек в рабочей спецовке с шахтерской лампой в руке словно только что поднялся на гора после напряженной смены. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные.
Закладка. Открываем Донбасс.
Верстаю шлях по вимерлій пустелі, де мертвого мені нема життя, за обріями спогаду, оселі, ті, до котрих немає вороття. А все ж бреду з нізвідки до нікуди, а все ще сподіваюсь, що там, де кубляться зґвалтовані іуди, мале є місце і моїм братам побачити б хоч на зерці півока і закропити спраглий погляд свій. Зміється путь, вся тьмяна, вся глибока, і хоч сказися, хоч збожив волі, бо вже не я, лише жива жарина горить в мені, лиш нею я живу, то пропікає душу Україна, та за котрою погляд марно рву. Та є вона, за міражів товщею, там крізь синь кригу світиться вона, моєю тугою, моєю маячнею, сумно-весела, весело-сумна. Тож дай мені дійти і не зотліти, дійти і не зотліти, дай мені, дозволь мені, мій вечоровий світе, упасти з зернем в рідній борозні. Василь Стус.
Запомни эту страницу.
Ну и в конце программы традиционно заканчивает ее мой коллега со свежими новостями Егор Устинов.
Россия заявила, что доставила в оккупированную часть украинского Донбасса 71-й так называемый гум-конвой. Как утверждают в МЧС России, колонна доставила более 500 тонн грузов, среди которых якобы детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и детские подарки. Предыдущий такой гум-конвой въехал в Украину 26 октября. До сих пор ни один из предыдущих таких конвоев украинских военных и пограничных процедур не проходил, потому что не отвечал ни международному, ни украинскому законодательству. Реформа децентрализации в Украине должна стать альтернативой так называемому особому статусу отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жибривский. Главной задачей на сегодня он назвал формирование эффективных громад с максимально большим количеством полномочий на местах. Он также отметил, что этапы реализации реформы влияют на позиции переговорщиков от Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу и Нормандской четверке. В Великой Новоселке на Донеччине установили камеры интеллектуального наблюдения. Это третий населенный пункт области после Мариуполя и Покровска, который присоединился к программе «Безопасная Донеччина». Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции в области. В районе установлены пока две камеры, еще две планируются установить в течение недели. Информация с камер поступает в центр в Мариуполе и в местное отделение полиции в течение 15 секунд. Умные видеокамеры умеют распознавать марку, модели, цвет автомобиля, номерной знак, лица, разыскивающие. Искиваемых граждан. Документальный фильм об Украине «Удаленный лай собак» получил награду на международном фестивале документальных фильмов IDFA в Амстердаме. Как говорится на сайте фестиваля, фильм получил награду за лучший дебют. Премия составляет 10 тысяч евро. События в фильме разворачиваются на востоке Украины, вблизи линии фронта. В центре сюжета жизнь 10-летнего мальчика Олега, который живет со своей бабушкой в Гнутово Донецкой области. После начала военных действий на Донбассе они остаются в деревне и наблюдают за тем, как выезжают другие. В фильме показано, что для ребенка значит расти в зоне войны. Украинские представители футбольной лиги Европы сегодня проведут в гостях матчи пятого тура. Динамовцы Киева, которые возглавляют группу «Б», могут гарантировать себе первое место, если в Албании одолеют команду «Скендербеу». Луганская «Заря», которая идет второй в группе «Джей» в Швеции, сразится с лидером группы «Эстерсунде». Победа позволит подопечным Юрия Вернидуба гарантировать себе выход в весеннюю стадию второго по престижности Еврокубка. Матч «Эстерсунд-Заря» начнется в 20 часов по Киеву. Динамовцы услышат стартовый свисток в Албании в 22 часа 5 минут. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 24 ноября, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. Ночью и днем ожидается небольшой снегопад. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 8, днем от 1 до 3 градусов мороза.
Ну, собственно, все, что мы успели сегодня рассказать в программе «Донбасс Реалии. Информация и аналитика без линий разграничения». Слушайте у нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на следующих частотах. В городах Мариуполь, Счастье, 88 FM. Северодонецк, Лисичанск, Рубежная, 88,2 FM. Волновахи, 100,3. Авдеевки, 95,7. Славянске, Краматорске, 94. Марьинки и Красногоровки, 95,3. Константиновке, Дружковке, Бахмуте, Торецке, 94 FM. Всего доброго!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.